РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. И сегодня мы поговорим о страхе, когда все хорошо. Или, точнее, о страхе расплаты. И обсуждать этот страх мы будем с Вячеславом Смирновым, психологом и гипнотерапевтом, Ольгой Карпенко, врачом-психиатром, заместителем руководителя учебного центра первой клинической психиатрической больницы имени Алексеева, той самой, которую мы знаем как больницу Кащенко. И со студенткой прекрасной Светланой Шнякиной, которая говорит о себе так. Учеба устроена так, что мы постоянно в стрессе. И когда наступает затишье, пора благополучия, то я не могу в это поверить, осознать и постоянно ищу подвох, что вот-вот что-то случится, не могу расслабиться. Светлана, я вас очень хорошо понимаю. Я уже рассказывала сейчас перед записью, что когда я была ребенком, я прочитала в детской энциклопедии, что греки говорили так: если что-то долго хорошо, жди беды, жди расплаты. Так у вас бывает, Свет?
Да, именно так. Ну, потому что еще у нас еженедельно приходится выполнять очень большое количество заданий.
Творческих.
Да. И каждую неделю у нас просмотр. Ну, не всегда все плохо, но каждый раз очень нервничаешь, и получается так, что вроде бы все хорошо, но каждый раз как будто в первый. Хотя уже много-много раз.
И то есть вы считаете, что если вы 3 раза сдали работу хорошо, то на 4-й раз обязательно будет какая-то засада?
Ну, как правило, да, так кажется, но так не всегда случается.
Но, тем не менее, этот страх у вас есть.
Постоянно преследует
этот страх. Дорогие эксперты, вот мы знаем, что все страхи, они имеют какую-то там глубинную, далекую историю. Давайте попробуем разобраться. Откуда этот страх?
Ну, если брать, допустим, все-таки нашу страну, у нас достаточно такая драматичная история, когда, скажем так, отличаться от других в лучшую сторону, когда быть там богатым, благополучным, успешным, это могло иметь определенные серьезные последствия негативные. Ну, пример там раскулачивание.
То есть когда тебе долго хорошо, это нехорошо, неодобряемо.
Это значит, что мы выделяемся из окружающего социума, за счет там, допустим, какого-то успеха. То есть мы, пусть даже честным трудом, но мы достигли какого-то благосостояния, и, естественно, это может вызывать какую-то зависть от окружающих. И мы с этим столкнулись вот с фактом раскулачивания, когда вот за такое благополучие, за счастье приходилось расплачиваться очень серьезно.
Это только один эпизод, он не мог же травмировать всех нас подряд, да, и передаться из поколения в поколение.
Вообще-то это коснулось большинства семей в той или иной степени, потому что, опять же, брать, если там 37-й год, да, или вот эти репрессии, то есть когда сосед мог позавидовать, там, явному или видимому какому-то благополучию, написать донос, и человека могли, без суда или без следствия, не знаю, насколько это там проводилось расследование, но, тем не менее, вполне реальная угроза просто по доносу соседа из-за зависти попасть в ссылку.
То есть что, вот это вот, в общем-то, довольно далекие события стали такой социальной какой-то исторической травмой для целой нации, для целых поколений. Мы теперь все думаем о том, что если долго все хорошо, то обязательно будет какая-то компенсация.
Да, все верно. И вот, в общем-то, как раз на примере прошлых поколений, допустим, представителями которых являются наши, там, допустим, родители или бабушки и дедушки, собственно говоря, идут определенные такие установки о том, что нельзя выделяться.
Ты сегодня много смеешься, завтра поплачешь.
Да, если ты смеешься, завтра ты будешь плакать. То есть, так или иначе, это про то, что опасно. Опасно демонстрировать явно свое счастье, свой успех, свое благополучие, потому что каким-то образом это может обернуться против тебя. А также еще есть такой момент, связанный, допустим, на заре человечества, да, доисторический период, люди пытались каким-то образом управлять явлениями природы, потому что от того, будет ли успешно там, допустим, охота или будет ли урожайный год, зависит, собственно говоря, жизнь, выживание там целого племени там или какой-то общины. И нужно было каким-то образом управлять этим. Создавались какие-то ритуалы, в том числе и ритуалы, связанные, допустим, с определенным жертвоприношением. То есть, когда либо мы на будущее пытались упрочить свою позицию, либо когда вот благополучие в нашу жизнь уже вошло, мы пытались таким образом расплатиться с высшими силами, чтобы они не обиделись и не отвернулись своей благосклонностью от нас.
И отсюда, смотрите, ведь здесь фольклор хранит очень много вот таких вот вещей, типа «счастье любит тишину», да? Там «суеверие», «не сглазь», да, «не радуйся», и, там, «притворись, что ты беднее». Понятно, социальная природа этого страха, понятно. Давайте мы сейчас попробуем, Ольга, покопаться в таких вот глубинных, вот в сознательных, подсознательных причинах этого страха, то есть что могло произойти со Светой? Со мной я вам рассказала, что произошло, да, я детскую энциклопедию неудачно прочитала. Но вот что могло произойти со Светой или с кем-то еще, что оставило вот эту травму, когда ты действительно, ты вместо того, чтобы расслабиться и радоваться тому, что у тебя сегодня все хорошо, да, ты проснулся, у тебя зачеты сданы, там, не знаю, зарплату повысили, с мужем все хорошо, дети отличники, все, радуйся, выдыхай бобер, и тебя начинает грызть какая-то вот, да, Свет, да. Правильно? Грызть тебя начинает, что мы сейчас спросим Ольги, потом вы скажете, она нам правильно предположила или нет. Значит, что обязательно ты за это тебе придется расплачиваться. Ольга, что произошло с нами, что мы стали такими?
Да, с нами, в общем-то, произошла эволюция, я думаю, с нами со всеми. Потому что, если опять вернуться в наши доисторические времена и подумать, в какой ситуации жили наши предки далекие, то вот если взять двух неандертальцев, один из них был такой беспечный, оптимистичный, а другой был пессимистом и тревожно всматривался из пещеры вдаль, ожидая всякого подвоха. Вот как вы думаете, кто из них выживал?
Ну, тот, который ждал подвоха, конечно, да?
Тот, кто ждал подвоха. Да, поэтому эволюционно произошел такой отбор, что выживали всегда более тревожные люди, более пессимистичные люди. И, в принципе, вот сейчас у нас все говорят по поводу эпидемии тревожно-депрессивных расстройств, и никто не знает, почему такая распространенность Всемирной организации здравоохранения бьет тревогу. Отчасти, ну, как мне кажется, это такой эволюционный механизм. Выживал тот, кто был более тревожен. Но если спросить нашу гостью, то тут вот как раз я бы, наверное, спросила вообще по поводу эмоционального фона, что она чувствует, вот, какие эмоции вызывают у нее учеба, состояние экзамена, состояние оценки.
Ну, думаю, это как раз вот, как вы, наверное, имели в виду, синдром отличницы. Но дело даже не в том, а вот в том, что страх расплаты — это подразумевает то, что как бы не всегда может быть удачным именно этот там просмотр или именно этот экзамен. То есть ты не знаешь, будет хорошо или будет плохо. Вот. И вот именно это заставляет бояться. Неизвестность.
То есть получается, что есть какие-то внешние силы, которые не подвластны вашему контролю, и вы не можете оценить и предсказать их поведение по отношению к вам.
Вот. И мне бы хотелось спросить, вот страх расплаты вот на данный момент, он с ним нужно бороться? Или это наоборот?
То есть его
лучше?
Нужно использовать как его какой-то стимул, как мотиватор? Да,
да, именно,
виду,
да, именно это. То есть это, наоборот, помогает человеку? Или с ним надо бороться, его надо пересиливать?
Это очень правильный, на мой взгляд, вопрос. Мы очень часто, когда разбираем страхи, мы рассматриваем его, страхи именно под этим углом. Да? Это страх, который тебя разрушает и не полезен, или это страх полезен? Давайте мы спросим наших экспертов, и присоединяясь к вопросу Светы. Вячеслав.
Наверное, здесь как раз и можно задать себе вопрос, что для меня вот этот страх, насколько он меня мобилизует, насколько он позволяет мне, ну, что-то достигать в жизни, и в противовес, насколько он меня, допустим, как-то эмоционально истощает. То есть, если здесь есть какой-то внутренний баланс, ну, тогда можно с этим жить.
Ну, это... расскажите, когда этот страх, вот до какого момента он правильный? Вы можете нам там сказать там признаки, что вот это правильный пока страх, нормально, не борись с ним? Когда он с тобой не делает что?
Ну, когда человек не попадает в ситуацию какого-то уже хронического стресса. То есть, безусловно, экзамены – это всегда стрессовые события. И зная о том, что это важно и необходимо к нему готовиться, это нас мобилизует. То есть мы усердно готовимся, мы стараемся освоить материал, ну и чтобы максимум проявить какую-то свою личную эффективность. Но если, допустим, этот страх присутствует, ну, что называется, от сессии к сессии, то есть это вот такая постоянно давлеющая...
Когда ты не рад успеху, да? Вот когда ты, наверное, не рад успеху, это уже все труба.
Да, когда успех, это да, это какая-то очередная ступенька, но по большому счету все это настолько погружено в какую-то мрачную атмосферу вот этого внутренней тревоги, вот этого страха, то, наверное, это уже будет отравлять любой наш успех. И это уже проблема, ее надо будет решать.
Ольга, как с этим работать?
Ну, для начала бы хотела спросить, есть ли действительно такое состояние, когда страх настолько велик, что он парализует, да? Ведь у нас же, опять если вспомнить, эволюционные механизмы, тревога – это нормальное состояние, она связана с реакцией борьба или бегство. То есть если появляется саблезубый тигр, и мы испытываем тревогу, у нас выбрасывается адреналин, мы начинаем убегать. В ситуации экзамена, если это происходит, и видит тигра, это экзаменатор, у нас опять-таки выбрасывается адреналин, активизируется симпатическая нервная система, наше внимание обостряется, память улучшается, мобилизация организма происходит, и мы начинаем
такой
быстро доп, все...
допинг да, получился, да?
Фактически допинг. Вот все зависит от того, как это происходит с вами. Что для вас это?
Ну, как сказать. Вот на данный момент, когда страх, расплата еще не наступила, скажем так, это терпимо. То есть, ты напряжен, но все хорошо относительно. Но когда наступает, какой-то ответственный момент, конечно, нервная система начинает подводить уже.
Подожди, вот вы говорите, расплата не наступила. То есть вы прям ждете, что сейчас будет расплата. И вы испытываете облегчение, когда
просто
произошла
когда
уже?
Все слишком хорошо, это очень подозрительно, потому что такого в жизни случается очень
хорошо.
Редко.
Хорошо, вот что-то произошло плохое. Вам чертеж испортили, вы это воспринимаете, вот пришла расплата. Вы чувствуете какое-то облегчение от того, что вот она наступила, пусть такая хотя бы?
Ну, если
или досада, что, опять расплата наступила?
На самом деле, если так произойдет, то это будет очень значительно. Потому что, как я уже сказала, объем работы очень большой, и даже вот то, что что-то испорченное, что я делала достаточно долго, это уже достаточно большая проблема. Ну, все равно, если проблемы накапливаются, а, как правило, они накапливаются постоянно, то уже начинается...
Я сейчас попробую еще раз сформулировать вопрос. Вот вы уже приняли для себя ситуацию как нормально, что жизнь должна быть такая, как зебра, да? Вот опять же, да, к вопросу о фольклоре. Мы же откуда-то бы это взяли в голову, что жизнь полосатая. Жизнь должна быть полосатая, да? Если долго белая полоса, будет черная. Если долго черная, то потом будет белая. Вот вы уже приняли так, что да, моя жизнь такая. Хорошо, расплата. И воспринимаете это, как неизбежность. Или вы каждый раз, когда наступает так называемая расплата, вы думаете, опять я неудачница, опять вот мне вот все закончилось плохо. У вас как на что похоже? На первое или на второе?
Вы больше на первое. Потому что я уже смирилась с тем, что я постоянно нахожусь в стрессовой ситуации, и для меня это, в принципе, нормально. Если только она не переступает какую-то грань, которая, совсем выбивает из колеи.
Вот смотрите. Бывает все-таки, что выбивает из колеи.
Бывает.
Вот вопрос к экспертам. Какой правильный подход? Вот я сейчас, на самом деле, не услышала какого-то ясного ответа у Светы, потому что, смотрите, с одной стороны, она вроде говорит, что смирилась к тому, что жизнь черная и белая. Значит, такой, мне кажется, очень мудрый философский подход, да? Сегодня у тебя хорошо, но завтра будет там какая-нибудь там мелочь неприятная. Значит, послезавтра опять порадуюсь. Вроде бы здоровый подход. Слышу сначала я ответ Светы. А потом она говорит, я все время нахожусь в стрессе. То есть получается, что она приняла то, что жизнь черная, потом белая, и что за хорошим идет какая-то мелкая гадость. А в то же время она говорит, что все время жизнь в стрессе, да, ей это мешает.
Смотри,
как вы это услышали?
Принятие того, что жизнь полосатая, она вовсе не избавляет нас от реакции на черную полосу. Так что здесь, я думаю, Светлана вполне последовательна. Конечно, да, мы признаем тот факт, что не будет жизнь однозначно благополучной на протяжении всего периода. Рано или поздно будут какие-то моменты, которые можно для себя интерпретировать как неудача или провал какой-то. А мы от этого не застрахованы. Хотя и хотелось бы, конечно, проконтролировать, но контроль – это иллюзия. И, безусловно, само понимание этого, оно в какой-то степени, наверное, нас примиряет с окружающей действительностью, с этой полосатостью жизни. Но когда наступает эта полоса, мы на нее реагируем соответственно.
А не получается так, что мы себя программируем на неудачу, когда мы каждый раз ожидаем, что за какими-то успешными событиями в нашей жизни должно быть что-то плохое? Не получается так, что мы себя прямо говорим, настраиваемся на это и получаем то, на что мы себя настроили?
Я, честно говоря, в программирование не верю. Скорее, это, может быть, похоже иногда на какие-то мысли, которые бывают у азартных игроков, которые играют, допустим, в рулетку и разрабатывают разные системы. Вот я сейчас поставил на красное, выпало красное, так, дальше вероятность, опять красное, ага, значит, сейчас нужно поставить на черное, то есть, возможно, в голове происходит вот просто какая-то оценка вероятностей, и даже чисто математически, если человеку везет, то дальше, если мы имеем дело с какой-то ситуацией, которая непосредственно нам не подконтрольна, как, допустим, та же самая рулетка и этот шарик, который там крутится, а в данном случае это там, допустим, экзаменатор, да, то у нас уже возникают такие, ну, естественно, опасения, то, что по вероятности сейчас больше вероятность, что выпадет плохая, да, черная полоса. Я думаю, что как-то это так происходит, и, естественно, напряженность возрастает.
Ну, или когда родители вот наблюдают за детьми, да, что пятерки, там какие-то грамоты, все хорошо, и начинают родители ждать, что вот обязательно так вот, так все у ребенка было в школе хорошо, что сейчас обязательно что-нибудь случится. Или он заболеет, или он, значит, вызовут меня в школу, или что-то произойдет. Вот может родители в таком случае программировать, как бы, и, ну, не знаю, передавать свои ожидания на ребенка, то есть влиять на объективную ситуацию?
Ну, то, что родители как значимые персоны в жизни каждого человека, на определенном этапе, по крайней мере, они могут транслировать определенные установки, убеждения, в том числе, ну, то, что называется ограничивающие убеждения. А, да, ну, вот сказать, что именно вот в такую форму принимает данное конкретное убеждение, ну, мне сложно судить, я с таким не сталкивался. Но то, что, безусловно, родитель может свои страхи, вот то, что называется травмированная безопасность, которая рождает вот эти самые ограничивающие убеждения, он может это передавать, что называется, по наследству своим детям. И они дальше будут расти, вот в том числе и с определенным таким посланием родительским, что вот сюда не ходи, или вот то, что если ты, опять же, сейчас смеешься, да, значит, завтра будешь чем-то расплачиваться, слезами, например.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Какие еще ошибки могут совершать родители, программируя своего ребенка, в будущем своего ребенка, на страх вот этой вот расплаты, да? Страх принять там успешный, удачный, счастливый период и бояться какого-то негатива? Что ни в коем случае нельзя говорить ребенку?
Ну, наверное, вообще у нас, как мне кажется, не очень сильно развита культура похвалы во время воспитывания детей, что всегда, но это тоже, я думаю, продукт вот этой эволюции, настраивают действительно на какой-то самый пессимистичный результат. И даже вот если посмотреть то, на что человек фиксирует свое внимание, то мы больше всегда фиксируем внимание на плохом, а не на хорошем. Можно хотя бы зайти в интернет и почитать отзывы о любом предмете и комментарии. Очень много негатива, это именно из-за того, что мы гораздо больше и более эмоционально реагируем на плохое. И поэтому, если говорить о каких-то советах для родителей, то, наверное, самая лучшая профилактика – это побольше своего ребенка хвалить и обращать и свое внимание, и внимание ребенка на те достижения и на те успехи, которые он совершает.
А вы думаете, как думаете, Вячеслав, что бы посоветовали бы?
Солидарен с этим, действительно. Собственно говоря, само отношение к жизни человека, она формируется в том числе и с подачи вот родителей. То есть, если ребенок растет с сознанием собственной какой-то исключительности, с готовности там, преодолевать, делать какие-то открытия, при этом родители поддерживали его самостоятельность, его вот этот поиск чего-то нового, каких-то вот свершений. Это, безусловно, способствует тому, что ребенок, становясь взрослым, это уже человек уверенный в себе, с хорошей такой зрелой самооценкой. И для него, наверное, вопрос неудач, он не воспринимается так критично. То есть для него это, да, это неизбежные какие-то вот...
То есть не катастрофа.
Да, да, это ошибка, которую мы совершаем для того, чтобы в целом приобрести какой-то опыт. И это нормально, это способствует нашему развитию.
Хорошо. Если уже этот страх сформирован, да, как у Светы, потому что я уверена, что Света это касается, частно просто так как она ответственна студентка, у нее так фиксирована на экзамене, на ее работах, да, я думаю, что наверняка это проявляется в других каких-то сферах вашей жизни.
А можно ли как-то бороться с этим страхом?
Да.
То есть, когда он уже наступил?
Вот что вот уже произошло? Она уже парализована вот этим страхом. Давайте попробуем его рационализировать и дать инструкции, да, как мы любим нашим носителям страха и нашим слушателям давать инструкции, да. Итак, вы боитесь вашего затянувшегося периода. счастья, потому что вам кажется, что вам придется расплатиться. Давайте попробуем сейчас вместе со Светой проработать, да, вот эту историю. Что нам нужно с вами там нарисовать, проговорить, проанализировать?
Ну вот то благополучие, которое сейчас приходит в вашу жизнь, ну, в виде там успешно сданных экзаменов, да, вот один, второй, третий. Просто задайте себе вопрос, ну вот неужели те ваши усилия по подготовке к экзамену, ваша вот эта готовность сдать их, в целом ваша вот эта какая-то внутренняя тревога, да, настрой, неужели этого недостаточно, чтобы скомпенсировать как раз вот тот хороший результат? Вы же стараетесь, вы трудитесь.
Класс, это была идея.
Вы же не просто так ждете, когда вот судьба вам подкинет что-то хорошее. Вы активно стараетесь, приближаете это. И ваши усилия просто оценены по достоинству.
Это так, но как у меня творческая профессия, и в ней очень большой степени риска. То есть одному человеку это может понравиться, а другому нет. И никогда нельзя знать наверняка, то есть будет это успешным просмотр или будет неуспешным. Вот, поэтому... Таким образом, я никак не могу избавиться от этого страха.
Понимаете, в чем дело? То есть Света не может... Вот когда ты сдаешь математику, ты знаешь, да, я выучил там 54 формулы, я все решил, все ответы сошлись, да, я сам молодец. Я решил примеры, да? Значит, вот вам объективная пятерка. Или по химии формулы выучил, объективная пятерка. А у нее это какая ситуация, да? Она очень зависит от там настроения, погоды, вкусовщины, между прочим.
Да, именно так.
То есть понравилось преподавателю или не понравилось?
Да. Ну, это же творческие, это же да. Советы такие.
Поэтому вот я никогда не могу
узнать. Давайте мы сейчас остановимся сначала, все-таки зафиксируем. Хочу просто подчеркнуть вот эту мысль, которая мне очень понравилась у Вячеслава. Смотрите, он как бы переводит страх из того, что сегодня все хорошо, завтра будет плохо, он переводит в другое, да, не хорошо, плохо, а усилие, награда, да. И он что вам говорит? Вы получили награду в виде там хорошей оценки, да, или там хорошего подарка или чего-то еще. Не потому, что вы вот сейчас получили вот эту награду, и вам придется отрабатывать. А он говорит, да вы уже заработали, вы хорошо работали, получили награду. Понимаете, он как бы переворачивает ситуацию. Попробуйте так посмотреть на это.
Но отрабатывать все равно придется, потому что как бы получил и работай дальше, оправдывая ожидания. Вот у нас какая система.
Оправдывая ожидания. Вот тоже интересная плоскость, да? Оправдывая ожидания. А чьи ожидания?
Преподаватели, потому что они, ставя оценку, подразумевают то, что в дальнейшем человек будет работать так же.
Ну, наверное, это тот самый мотиватор, который вас и заставляет как бы каждый раз прыгать выше головы. То есть это условие вашего профессионального творческого роста. Ну, я так понимаю, что вот подобная оценочная система и вот такая стимуляция, да, вашей активности, она же все-таки на период обучения только сохранится. Потом вы будете более, ну, скажем так,
да, она
свободны.
Потом перенесет эту модель на что-нибудь другое. На отношения, ну, с молодыми людьми, например.
Ну, внешняя оценка, да, мы от этого часто зависим. Наверное, нет людей совершенно свободны от этого. Но, тем не менее, вот сейчас пока вот здесь именно такая жесткая оценочная система со стороны преподавателей. Наверное, здесь нужно какие-то все-таки свои личные инструменты разрабатывать просто для утилизации вот этого состояния стресса, чтобы в целом он не мешал вашей, так сказать, продуктивности, вашей эффективности, если такое имеет место.
Ольга, а вам не кажется, что на самом деле то, что для Светы выглядит страхом расплаты, это на самом деле страх, там, не знаю, там, того, что ее недооценили, какой-то там, может быть, кого-то... осуждение, неодобрение. Вот у нас был такой страх неодобрения, который,
ну,
мы,
да,
разбираем.
Вот поэтому,
да,
поэтому так довольно сдержанно отвечаю на вопросы про страх компенсации или страх расплаты,
потому что
мне так кажется, что на самом-то деле дело немножко в другом. Да, это...
Хотя наверняка ведь это взаимосвязанные истории, да?
Это истории, которые имеют примерно одну и ту же нейробиологическую основу, которая связана с повышенным уровнем тревожности. Сюда можно внести и страх оценки, и страх неудачи, и страх отвержения, и синдром отличника, про который сегодня звучало.
Который у нас красной нитью идет из страха в страх, это правда.
Перфекционизм.
Да, да, да.
Все взаимосвязано.
Хорошо. Все-таки, что делать? Тогда рассмотрим эту ситуацию в плоскости экстренной. Да? Что делать, если ты просыпаешься в панике от того, что все слишком хорошо и будет беда? Ваш совет, Ольга. Как рационализировать это состояние и вывести его в какое-то конструктивное русло?
Ну, я бы, наверное, для начала попыталась дать понятие беды, что в данной ситуации будет бедой.
То есть представить самое худшее?
Нет, попробовать понять, да? Ведь мы говорим о ситуации экзамена, да? Это ситуация, где оцениваются творческие работы, и вы точно не знаете критерии оценок, и не знаете, какое будет настроение у преподавателя, понравится, не понравится. Для вас в этой ситуации что самое худшее, что может случиться?
Ну, то, что я просто не поняла задачи, которая предстояла передо мной.
Ну, в смысле, что вас, про вас скажут, вон Света, идет Света, которая не поняла задачи,
нет,
которые предстояли.
Нет, вы неправильно поняли. Про то, что, ну, я сделала, но сделала не так, как нужно было.
А в чем беда-то ваша будет?
Какие санкции последуют в этом случае?
Ну, естественно, будет ниже оценка или еще что-то там переделывать придется.
Нет, а беда все-таки в чем?
Ну, беда в том, что я, ну, буду искать выход, ну, из этой ситуации, и который потом, возможно, придется переделывать в кратчайшие сроки, и это взять с собой панику, и не
беда
знаю.
Это пересдача.
Да, вероятно.
Это не сдача зачета.
Ну, и это тоже.
А почему это беда?
Что это изначально уже, ну, лишнее. В моем положении это почти невозможно. Потому что с учетом программы, которая, ну, нужно сдать, ну, грубо говоря, в этом семестре, почти не остается времени на пересдачу прошлых экзаменов.
Потому что вас просто загонят с точки зрения времени, возможности все сдать, все успеть.
Да.
И вы можете вылететь, например.
Ну, да. Это самый, наверное, большой страх.
И если вы вылетите, то будет что?
Ничего. Вообще ничего.
Ну вот вы вылетите, хорошо там, ну...
Ну а дальше, например, я не знаю будущих как бы возможностей, перспективы после того, если я вылечу.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Вячеслав, Ольга, а если Света посидит вечерком и пропишет себе сценарий, или там несколько сценариев, на несколько лет вперед. Вот если произойдет вот эта черная полоса у нее, да, вот эта самая расплата, да, ну, в ее случае она вылетит, да, в чем-то случае тут разведется, в третьем случае ребенок вылетит из гимназии, да. И вот если прописать себе самые-самые худшие варианты, это поможет? Мне помогает.
Ну, мне кажется, это действительно такой индивидуальный прием, потому что для кого-то это действительно будет хорошим таким освобождающим действием, когда понимаешь, что, в общем-то, ну, страх, он вообще питается неизвестностью. Когда мы их как-то прописываем, проговариваем, мы понимаем, что, в общем-то, жизнь на этом не кончается. Закрывается одна возможность, открывается другая. Главное – это уметь видеть и не зацикливаться на каких-то прошлых потерях. А с другой стороны, если у человека высокий уровень тревожности, то, наверное, вот подобная такая вербализация страхов, она может, ну, подливать масло в огонь. Потому что, например, если человек делает ставку на то, что вот я должен обязательно закончить этот вуз, получить это образование, и с этим все его надежды, чаяния связаны, то идея потерять, ну, не получить это образование, для него будет крахом. И, скорее всего, это вгонит в ее еще большую какую-то, большее состояние.
Слушайте, ну, я не должна спорить с экспертами, но вот я прям сейчас с вами категорически не согласна. Ольга, вы тоже так считаете? Мне кажется, что, то есть, получается, что в модели Вячеслава у Светы вообще нет никакого другого выбора, да? Она должна... Вы согласны
полностью
с ним, да? Вот сейчас Света и Вячеслав согласны с тем, что у Светы может быть только единственная модель вот этого счастья, да? А все, что вот она должна закончить этот институт, свой сложнейший, сдать все эти работы, понравится всем худсоветам, и это для нее тогда будет некое счастье. Все остальное – это крах, расплата и черная полоса. Ничего себе,
Ольга. Не совсем речь идет именно о том, что кому-то вот данный прием, скажем так, работы со страхами подходит, а кому-то нет. То есть речь не идет о том, что вот ее модель такого отсутствия выбора, она единственно правильна в ее случае. Нет. Но вот конкретный прием, который вы упомянули, он может ей не помочь. А речь об этом идет.
Ну, а я так думаю, что мы наконец-то докопались вообще до сути. Мы поняли, что учеба в этом институте является очень высокой ценностью для нашей гости. И именно как раз из-за этого существует страх вот этой черной полосы, потому что это будет означать то, что она может лишиться своей мечты, лишиться своей ценности. Именно поэтому возникает так много тревоги перед экзаменом, поскольку есть страх этот экзамен провалить, а если экзамен провален, дальше логическая цепочка, что значит, меня могут отчислить из института, и я...
Будет потеряна основная ценность.
И, и моя ценность, которая для меня сейчас является ключевой, она будет потеряна. Я правильно вас поняла?
Да, вы правильно поняли.
И что же нам делать, Ольга? Разве же полезно ей быть в таком стрессе, то все время ждать вот этой вот черной полосы гипотетической? Как ей быть?
Ну, вот тут вот как раз, я думаю, что лучше всего в данной ситуации есть... Много разных подходов, психологических, психотерапевтических. Вот есть такой подход, который называется когнитивно-поведенческая психотерапия. И вот как раз элементы когнитивно-поведенческой психотерапии, в частности, помогают в, ну, может быть, не то что прям абсолютном преодолении этого страха, но хотя бы в улучшении качества своей жизни на период экзаменов. И, может быть, я бы предложила действовать не в формате какого-то там очерчивания далекого будущего, а в формате работы здесь и сейчас и попытки интерпретации того опыта, который у вас уже есть. Вот, допустим, если у вас есть страх того, что вы не сдадите зачет, провалите экзамен, я бы вас спросила, а сколько экзаменов вы уже провалили?
Ни одного.
Ого, вот она, отличница. Самый частый гость в этой студии, отличница.
Ну, как бы творческого ни одного конкретно.
Творческого ни одного?
Да. Ну, остальное...
Это значит, что если вы провалите один творческий экзамен, то ваши преподаватели, которые вовсе не дураки, они же тоже, наверное, будут делать вывод о ваших достижениях и способностях из всего контекста, а не из одной конкретной неудачной работы. Они-то как раз будут смотреть сверху и смотреть, это просто черная маленькая тоненькая полоска.
Ну, пересдачи мне все равно не избежать в таком случае, если я проваливаю. Вот. А это уже повлечет за собой уже плохие последствия. Ну, тяжелый, по крайней мере, период времени.
Я бы еще спросила, мы все время, знаете, вся наша беседа происходит в формате черное и белое. Вот есть либо белая полоса, либо черная. Либо сдан экзамен, либо провален.
А сам страх такой, да? Если будет белое, потом будет черное. А может быть,
каких-то вот что-то посередине бывает у вас? Какая вообще система оценок? Сколько можно, какие оценки можно получать за творческие работы?
1 до 10.
Угу.
Ну, провальным будет какой балл для вас? Не лично для вас, а вот в рамках оценочной системы данного учреждения.
Не за счет.
То есть 1 балл?
Нет, вообще не за счет.
То есть 1 до 10 – это нормально?
Ну да.
Не пересдавайте, не вылетите.
Ну, вот вы обычно сдаете на какой балл?
Ну,
средний ваш.
От 5 до 10.
Больше среднего.
А насколько это вообще в зоне вашего контроля? Вот сдавать от 5 до 10?
В зависимости от сложности предмета конкретного.
Вы обычно, когда идете, вы примерно понимаете, насколько вы знаете?
Ну, приблизительно.
Это совпадает с тем, что вы получаете?
Почти всегда, но страх все равно, ну, того, что...
Вячеслав, то есть в зоне контроля?
Ну, вот эта сложность, да. В зависимости от сложности, вы получаете либо 5 баллов, либо 10, ну, или промежуточные.
Да.
То есть получается так, что независимо от того, какая сложность, вы никогда не опускаетесь ниже 5. Ну, по статистике
это
вашей личной.
Бывает иногда, ну, было как... Но это все-таки очень редко.
Что вам нужно сделать гипотетически, чтобы получить 1 и меньше баллов?
Ну, это совершенно расслабиться и не нервничать.
Ну, вы можете себе это позволить?
Нет.
Ну, вот.
Значит, вероятность
да, это,
минимальна.
Да, потому что человек просто не позволит себе совершать вот такие, ну, халатные действия по отношению к своей учебе, и это просто ее внутреннее вот такое состояние тревоги, которое, ну, сопровождает.
То есть, чтобы получить по-настоящему черную полосу, нужно очень хорошо над этим потрудиться. Да,
да, вот здесь как раз именно тот самый случай.
Вячеслав, а как глобально вот этот механизм может влиять на успешность человека вообще, на его проявление в разных сферах личной или общественной жизни, в его работе?
Ну, если у человека есть определенные ограничивающие убеждения, ну, будь то полученные от родительской семьи или... В целом, во время, ну, скажем так же, становления человека, его жизненный опыт, вот он был достаточно травматичен, и он, допустим, создал такие ограничивающие убеждения. А, безусловно, это будет серьезным препятствием на пути вообще, ну, какого-то развития человека, будь то повышение его личного благосостояния и в целом успешность в любой области жизни. То есть, если в его жизнь вдруг по какой-то там счастливой случайности приходит блага свыше какой-то нормы, которую он привык для себя пропускать, да, то это для него будет серьезным таким дискомфортом. То есть он будет, просто не готов будет это принять. Ну, пример, банальный пример. Человек выигрывает в лотерею там, 100 миллионов долларов или там рублей. А если человек привык жить с тем, что у него зарплата ежемесячная, ну, там, 30, 40, 50 тысяч, вдруг в одночасье у него получается такой огромный финансовый такой, ну, массив приходит в его жизнь. Как он будет с этим себя вести?
Кстати, отличный пример. Мы знаем, знаете, что я отслеживала какое-то время людей, которые имели крупные выигрыши в лотерею. И в России, и не в России. И вы, если помониторите СМИ, вы найдете кучу примеров. Огромное количество примеров, когда эти люди нищали буквально через там 2-3-4 года.
Они просто не справлялись вот с этим уровнем и ответственности, и с этим уровнем возможностей. И, по сути, там происходил такой слив денег. То есть они начинали либо ввязываться в какие-то совершенно неоправданные проекты, либо начинали направо-налево раздавать деньги.
Потому что предохранитель отключался.
Да, просто их вот, скажем так, горлышко, которое способно было вот это благосостояние вместить, пропустить, оно было слишком узко. А эта узость определялась как раз вот теми убеждениями, которые господствовали на тот момент.
То есть, чтобы человек был полноценно счастлив и мог в этом счастье развиваться, увеличивать эту дозу счастья, он должен также полноценно, разумно быть готовым принять и условную черную полосу.
Как минимум, он должен быть готов вообще развиваться. То есть, он должен ставить перед собой цель, например, повысить свое благосостояние. И тогда неизбежно либо его пропускная способность будет расширяться, увеличиваться, либо, по крайней мере, он столкнется с ситуацией такого препятствия и будет что-то с этим делать. Будь то прорабатывая эту проблему с психологом, либо как-то работая над собой. Но, тем не менее, это будет уже некое движение к цели.
Ольга Светлана, согласна?
Я бы, может быть, немножко под другим аспектом это рассмотрела, потому что мы вообще все время говорим о чем-то, что не подвластно нашему контролю. Не подвластно нашему контролю черная полоса, которая случается не по нашей вине, не подвластно нашему контролю и это так называемая белая полоса. Говорю так называемая, потому что выигрыш в лотерею – это на самом деле очень такое... всегда палка о двух концах.
Угу.
И вот, допустим, и в психологии клинической, и в психиатрии есть такая шкала Холмса Райхе, шкала стрессовых событий. Что туда входит? Туда входят потеря работы, выписка дорожных штрафов, смена партнера, свадьба. То есть туда входят условно
любые
перемены, которые влекут за собой какие-то существенные изменения образа жизни. И поэтому и выигрыш в лотерею – это стресс для человека, и, проигрыш какой-то большой суммы денег – это тоже стресс для человека, потому что влечет для себя за собой изменение образа жизни этого человека. И тут, если мы говорим про то, как, наверное, избегать каких-то стрессовых ситуаций, если это возможно, то чем более контролируемая и запланируемая у нас какая-то деятельность, и у нас есть какое-то ощущение, что мы можем влиять на ход событий, тем более спокойно себя будет чувствовать человек. Тревога – это эмоция, которая всегда возникает в ситуации непредсказуемости, неконтролируемости, и это нормально, она всегда будет возникать в этих ситуациях.
Просто нужно правильно этим пользоваться. И давайте тогда мы попытаемся финализировать то, что мы сегодня обсудили. Страх расплаты, страх компенсации. Что же это на самом деле? Чего на самом деле боится Света и другие люди, когда боятся вот этой расплаты?
Здесь
неудачи.
Неизвестности.
Неизвестности. Здесь, опять же, той самой черной полосы, которая, и тот негатив, который может сопровождать эту полосу.
Ольга, три рекомендации, такие очень генеральных человеку, чтобы он не боялся быть счастливым здесь и сейчас.
Во-первых, нужно принять, что наша жизнь такова, что в ней действительно есть очень много плохого. И даже, может быть, если мы так взвесим, может быть, даже плохого больше, чем хорошего. И поэтому те моменты, которые у нас есть хорошие, почему бы их не прожить хорошо? Если у нас есть тревога или ощущение того, что что-то пойдет не так, это наш нормальный эволюционный механизм. Так настроены наши мозги, и по-другому они уже никогда не будут настроены, потому что если мы не будем этого бояться, мы впадем, наоборот, в какое-то состояние эйфории и благодушия, которое будет довольно-таки опасно. Для...
Сделать нас счастливыми и глупыми?
Сделать нас счастливыми и глупыми, и, скорее всего, мы очень быстро попадем в какую-нибудь беду. Как, кстати, мы наблюдаем в психиатрической практике, допустим, у пациентов с биполярным расстройством, которые в состоянии мании, в состоянии эмоциональной приподнятости совершают очень много опасных, фактически рисковых поступков. Поэтому чувство тревоги, оно нормально, его нужно использовать как такой наш биологический механизм мобилизации и понимать, что да, у меня есть, допустим, тревога перед экзаменом, она – это мой эволюционный механизм, который мне на самом деле помогает подготовиться и сдать этот экзамен гораздо лучше, чем если бы я эту тревогу не испытывал. И вот, кстати, между прочим, очень сложно взрослым людям, да, получать какое-то образование, потому что взрослые уже не боятся экзаменов и сдают эти экзамены гораздо хуже, чем молодые люди, для которых слишком много лежит на этой карте, у которых вот начинает срабатывать этот механизм тревожности.
Это же Ольга из своей, так сказать, по своего профиля заведующей учебной части сказала. Друзья, то есть я правильно понимаю, что страх компенсации, страх расплаты, он очень полезный, да? Потому что он работает предохранителем. И, наверное, мне кажется, вот мне кажется, мой такой бытовой вывод, да, что нужно вот учиться для себя найти вот правильный баланс, да, быть счастливым и глупым и наслаждаться этим состоянием, да, но вовремя переключаться в состояние тревожности, которое не позволяет расслабиться и действительно уже спрограммировать, да, срежиссировать черную полосу. Не с каких-то мистических соображений, а просто потому, что ты потерял бдительность. Друзья, не бойтесь быть счастливыми, но и не бойтесь страха расплаты или страха компенсации, потому что на самом деле это очень важный и полезный предохранитель. Это был подкаст «Страхи». В гостях у меня был психолог-гипнотерапевт Вячеслав Смирнов, врач-психиатр, заместитель руководителя учебного центра психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, и Светлана Шнякина, студент-художник, которая боится компенсации, но на самом деле просто отличница и хочет быть во всем успешной. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст App Store и Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями, присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту podcast@rian.ru. А мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.